«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Посольство.
Продолжаем, да. У нас даже за кадром продолжается эфир. Много всего интересного. Но новости вам тоже это важно и нужно послушать. Программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским на радио «Спутник». Еще раз всем здравствуйте. Кирилл Валерьевич, исполнительный директор медиагруппы России «Сегодня», член Совета по правам человека, к которому мы сейчас перейдем, к Совету, к СПЧ. Напомню только лишь про голосование. В телеграм-канале «Радио «Спутник» мы вывесили опрос. Собственно, вопрос, который мы сформулировали, звучит следующим образом. На Западе не спадает волна русофобии. Что нам с ней делать, с волной русофобии? Три варианта ответа. Не обращать внимания, пошумят и успокоятся. Второй вариант. Не реагировать нельзя, но непонятно, как это делать. Как реагировать. И третий вариант ответа. Обязательно нужно реагировать и наказывать не только западников, но и отечественных русофобов. И вот на этой... Да, вы заходите, голосуйте. Уже несколько сот человек, 420 голосов уже люди, собственно, да, определились с ответом. В конце эфира мы подытожим. А пока, собственно, к второй части программы, к большой теме на полчаса поговорим о русофобии. Насколько я понимаю, сегодня было заседание СПЧ, там тоже поднимали этот вопрос.
Да, ну давайте я начну все-таки как бы не заседание, а начну с рассуждения о русофобии. Вот смотрите, ну практически всю прошлую весну и лето мы говорили только об этом. Значит, где не исполняют Щелкунчик, значит, где отменяют гастроли, где запрещают российскими, где расторгают контракты с российскими артистами, где третируют детей в школах. А потом казалось уже вот к осени и к зиме, что эта волна, она как-то, так сказать, из девятого вала уже превратилась в волну и вообще идет на спад. Ну вот свежий пример. Четыре дня тому назад в городе Белостоке на улице оказалась библиотека Российского культурно-просветительного общества, которая в здании, принадлежащем местной общине, и которая находилась в управлении вот, Белостокской мэрии, получила некое помещение в соответствии с польской конституцией, где записано о том, что необходимо, значит, предоставлять равные права для развития, значит, культурных меньшинств, которые находятся в Польше. Вот 25 лет там находилась библиотека. Значит, в апреле прошлого года началась переписка о том, что вы должны съехать. Значит, и в конце концов, вот в январе, после долгой переписки, мы тоже принимали участие в этом процессе, пытались как-то, так сказать, привлечь к этому внимание, отстоять право в соответствии с польской конституцией находиться там нашего, библиотеки нашего культурно-просветительного общества, ну, вернее, не нашего, а наших соотечественников, потому что они все поляки.
Паспорту, да.
Да, ну вот с русскими корнями. Но ничего не удалось. И в итоге, вот 4 дня тому назад, вот со всеми с коробками, с книгами, с костюмами, с архивами, со стендами, значит, библиотека оказалась на улице. Но важно даже... Ну вот не сам факт, а вот мотивация, ведь в письме чиновник мэрии, аргументируя, почему они должны съехать, даже вопреки, так сказать, вот, конституционным нормам, он написал, я цитирую дословно, я не могу просто этого не процитировать, из-за агрессии России против Украины город Белосток не желает иметь что-либо связанное с нацией, культурой и языком страны-агрессора. Я допускаю, что у них может быть свое отношение к тому, что происходит на Украине, но вот этот перечень, что они не желают иметь что-либо связанное общего с нацией, культурой и языком. И я, вот у меня в ответ только один немой вопрос вообще. А вот когда в Ираке были события, в Ливии, в Афганистане, в Югославии, вот почему тогда они после этого они не отказались от английского, от французского, от немецкого. Потому что немецкие бомбардировщики принимали участие в бомбежке Югославии. Ну, вообще натовские, да? Французские части принимали участие в агрессии против Ливии. Вот где эти благородные порывы польской души шляхетной, вот где они были тогда? Вот этот цинизм меня, конечно, очень сильно задевает. Я не знаю, как наших радиослушателей. Но это только иллюстрация того, что эта волна русофобии, которая нам, казалось бы, как-то схлынула, на самом деле нет. Это очень важная история. А второе, очень важный, как мне кажется, аспект, что Вопрос даже, дело не в том, что мы как-то постараемся отдернуть вот этих европейских чиновников, которые сейчас встроились в этот тренд русофобии, его развивают. Дело в том, что я общался с нашими соотечественниками вот в прошлом году, активисты бессмертного полка собрались на такую неформальную встречу в Ереване. И я разговаривал с этими шведами. Очень активные люди с активной жизненной позицией. И о чем они говорили? Они говорили, что вот, да, эти чиновники, европейцы, значит, да, они сейчас, так сказать, на волне русофобии, значит, но как-то с ними можно бороться, потому что все-таки какие-то еще там остатки правового сознания остались. Можно судиться, значит, можно иногда что-то доказать, можно через суд восстановиться, если тебя увольняют за то, что ты русский. Но, говорит, больше всего масла в огонь подливают наши соотечественники, которые просто вот этот тренд продавливают. И в качестве примера уже недавно была эта история, когда два российских гражданина где-то в Прибалтике, значит, записали для Ютьюба большой разговор, во время которого один из них говорит, что вот вообще-то я, конечно, готов прямо сейчас взять в руки автомат, поехать туда, значит, конечно, на стороне Украины, и стрелять в русских, стрелять в этих людей.
Ах, такая тема. Ну, Дим Шиза там была всегда. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как адвокат Смоленинова, признанного иноагентом актера. Но вот я зашел, посмотрел, это YouTube-канал, признанного тоже иноагента, по-моему, «Новой газеты».
«Новая газета Европа»,
по-моему. Да, не новая, важно. Да, неважно. 100 тысяч подписчиков. Ну, что-то там около того. Интервью Смоленинова посмотрело, по-моему, что-то по 2 миллиона, даже если не за 2. Почему? Потому что российские СМИ раскрутили эту историю до таких просто вершин, что диву даешься. Но он, конечно, там говорит чудовищные вещи, ужасные, с которыми я не могу согласиться. Но я бы никогда в жизни не узнал, что он говорит в, значит, «Новой газете Европа», если бы не российские СМИ,
Алексей,
которые раскрутили эту
вопрос.
Историю.
А он один? Это единичный случай. Это такая как бы страшная новация. Вот как бы вот просто единственный цветок, расцветающий в Сахаре. Ну нет же. Это же, он же не один такой. Это же просто самый такой вопиющий пример, потому что формулировки у него самые варварские, да, самые людоедские. Возьму автомат и поеду стрелять людей. Да, вот этих. Моих сограждан, потому что у меня же русский паспорт, и у них... Но я буду в них стрелять. Вот это перевернуло сознание многих, да? И после этого появились предложения о том, что давайте лишать гражданства, давайте лишать собственности. И вот я сейчас возвращаюсь к СПЧ. Сегодня, когда открывалось заседание, то глава нашего совета Валерий Алексеевич Фадеев, значит, он сказал, Валерий Александрович Фадеев, значит, он сказал, что вот совет... Я надеюсь, коллеги меня поддержат. Мы против такого подхода, потому что он не правовой.
Против того, чтобы наказывать уехавших.
Наказывать уехавших вот так вот, просто так сказать, да. А давайте отберем, да. А давайте, вот они уехали. Да. Просто, ну, это не правовое государство.
Конечно, да, у нас есть конституция, законы.
Совершенно верно. Поэтому, ну... Точно, кроме каких-то дефиниций, да, и определений, предатели, негодяи и так далее, у этого должна быть правовая оценка. И вот с этой точки зрения, когда я говорю о русофобии, то я считаю, что и такие люди, которые... Что такое русофобия с моей точки зрения? Это разжигание ненависти по отношению к людям, которые либо по гражданству, либо по крови, либо по... отнесению себя к этой этнонациональной, этнокультурной общности являются русскими. И вот это, как мне кажется, разжигание ненависти, оно должно быть квалифицировано. Вот именно вот это по отношению к русским. Потому что у нас в Уголовном кодексе есть статья 282, да. Значит, о разжигании межнациональной... ну, там нет межнациональной розни, просто она, значит, о разжигании ненависти, значит, на основании...
Действие направлено... Вот я бы, да. Позволю себе, да, просто у меня тут под рукой. Действие направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношение к религии, ну и дальше.
И так далее. Вот мне кажется, что либо в эту статью нужно вносить дополнение, где просто четко конкретизировать, что такое русофобия, что такое разжигание ненависти по этому признаку. Либо выводить вообще, вводить в Уголовный кодекс отдельную статью. И я с этим предложением, я выступал на встрече Совета по правам человека с президентом в декабре прошлого года. И мне кажется, в вышедшем недавно указе президента с поручениями по итогам этой встречи есть позиция по этому поводу. Рекомендуется Госдуме, Следственному комитету, Генеральной прокуратуре рассмотреть, проанализировать, определить целесообразность. Значит, но там речь идет о русофобии по отношению к нашим соотечественникам за рубежом и к нашим гражданам, которые выезжают за рубеж и сталкиваются с этим же. А? Но мне кажется, что нужно как-то вот расширить рамки и оценить явление как таковое. А? Ведь мы все прекрасно знаем, что каково отношение во всем мире к антисемитизму. Что это такая как бы устоявшаяся история, где-то она вообще, так сказать, на уровне нормы, какие-то проявления антисемитизма, внесены в Уголовный кодекс, и за это наказывают. Но, знаете, а сейчас, да, как в хорошем недавнем анекдоте, который появился, сейчас похоже, что вот на Западе антисемитизм, вернее, русофобия заменила антисемитизм. По этому поводу есть хороший анекдот, когда, значит, в Израиле утром два старика, такие пережившие, так сказать, еще и Холокост, значит, читают газеты, и один другому говорит: ну, какие новости? И вот его коллега, сосед, говорит: ну, ты знаешь, говорит, Давид, мне кажется, что мы уже не нужны, потому что теперь уже во всем виноваты русские. Mm-hmm. То есть вот этот антисемитизм, сейчас он отошел на второй план, потому что появилась русофобия. Потому что во всем виноваты русские. И раз так стоит вопрос, значит, это мощное явление, принявшее системный характер, значит, к нему нужно отнестись системно. Квалифицировать юридически, дать правовую оценку и внести эту квалификацию с правовой оценкой в Уголовный кодекс. Для того, чтобы не было этих всплесков. Мы столкнулись с русофобией, что с этим делать? Паспорт отберем, имущество лишим? Нет. Есть Уголовный кодекс. Отлично. И это не вопрос конкретного случая. Вот сегодня он сказал, все возбудились и бросились. А завтра забыли, ну и пусть говорят и говорят.
Сложная, конечно, тема. Просто, ну вот чист, ну вот да, но Смольнинов, но он, наверное, русский человек, иноагент Смольнинов.
Но я думаю, что с нашим паспортом до сих пор.
Судить его за русофобию, условно говоря. Ну как, русского, он скажет, а я русский человек.
Нет, пожалуйста, ты русский человек, но...
Нет ли в этом оксюморона, и правового в том числе? Как можно русского человека судить, он же скажет, я же не против себя.
Нет, он же сказал, я пошел бы и стрелял бы этих русских. Я не помню, звучала ли там фраза «этих русских», но я пошел бы и стрелял в этих людей. Ну, это же разжигание ненависти. Ну, послушайте, а как судили власовцев, которые были гражданами Советского Союза?
Ну, там коллаборанты, там есть масса статей, да, которые они сотрудничали с врагом и прочее.
Этот человек вообще готов взять в руки оружие, да, и пойти. Но просто он понимает, что это, так сказать, я же уверен, да, что он же прекрасно понимал, что никуда не поедет, ничего не возьмет. Да? Но он этими 2 миллионами просмотров, наверное, не у всех 2 миллионов, да, зажег какой-то огонь ненависти по отношению к русским, но, наверное, у кого-то это произошло. То есть он это сделал, он эту ненависть спродуцировал и разжег. Значит, он должен ответить по закону. Просто потому, что он по составу преступления то попадает. Неважно, у него российский паспорт, латвийский, не знаю, там какой-нибудь конголезский, да, понятно, панамский, да. Не имеет никакого значения. Да? Он принял участие в этом процессе.
Это же квалификация подпадает вот там под национальность и прочее. Если мы просто будем вводить русофобию, как отреагируют? Просто да, давайте порассуждаем на эту тему, предлагаю порассуждать. Тувинцы, чеченцы, татары, башкиры и так далее.
Вот это, кстати, тоже очень важная, очень хорошая история. Это ведь, понимаете, как бы русские, это же не только, повторюсь, это очень тоже важно, это же не вопрос крови. прямой крови. Это же те люди, которые себя таковыми считают на Западе. Там огромное количество людей там, с французскими, итальянскими, немецкими паспортами, у которых родившихся в смешанных браках, но они относят себя к русской культуре.
Да.
Они, то есть национальность, повторюсь, это не только и даже иногда не столько вопрос крови. Это вопрос самоидентификации. И вот эти чеченцы, тувинцы, башкиры, да кто угодно, да, буряты, они все вместе сейчас защищают русских на Донбассе, потому что они тоже чувствуют себя русскими. В этой ситуации как бы не вопрос пятой графы, как говорили в Советском Союзе.
Верно. Но тут тоже есть, недавно разгорелся, там тоже, я смотрю, телеграммы в патриотических кругах, разгорелся спор. Там, по-моему, Юрий Подоляка что-то там, значит, он сказал тоже, вот, что типа там русские — это больше, чем национальность. И русские, когда мы говорим просто, что не по крови, и по крови в том числе.
И по крови в том числе,
да,
конечно.
И для многих это типа принципиальный вопрос. Но не для меня. То есть я вижу некоторые там ультрапатриотические даже заявления, как это так, да, что он посмел, значит, русский есть русский и так далее, и тому подобное. Такое, но... Я позволю себе эту оценку, такое националистическое что-то, что-то в этом тоже проглядывается. Потому что мы по-прежнему, и я в этом убежден, не можем там пережить вот эту гражданскую войну, типа там коммунистического интернационала и советского человека, к которым себя причисляет огромное количество русских людей. Ну, как бы советского уже даже без коммунистического подтекста, а именно вот русский как такой этнокультурный признак.
Знаете, вот я бы здесь перескочил бы, вот возвращаясь назад в историю, я бы перескочил бы через Советский Союз, сразу бы вернулся в Российскую империю, где все были русскими по подданству, да, а были разными по вероисповеданию. Это вот такой образец. Может быть, сейчас скажут, что это не самый удачный пример, но он тем не менее, что это все жители огромной страны, Российской империи на тот момент, с разным вероисповеданием, но все живущие в этой стране, и тогда было подданство. Да, вот такая форма отнесения себя к Российской империи. Мне кажется, что не по форме, а по сути, это, кстати, то, что потом было в советских людях. Да, просто тогда вот этот советский народ, он тоже все равно же был многонациональный. Да. Это была всегда стабильная формула. Советский многонациональный народ. Да? Просто потому, что вот этот термин «русский», как раз его и боялись большевики. Да? Потому что Ленин писал статью о порочности российского великодержавного шовинизма, которую все мы конспектировали, те, кто учился еще в студенчестве в советских вузах. Да? Значит, и это, как бы, эту тему обходили, да? Потому что она считалась неудобной. Но у нее появился эвфемизм, появился советский человек. Он был, по сути, вот членом, вот он был подданным Советского Союза. Извините мне за вот эту... а зачем, собственно, извиняться? Это прямая аналогия. Он был гражданином Советского Союза. Изменилась форма подданства, гражданства, как угодно называйте.
Я к тому, что есть какое-то количество людей, для которых это супер такой принципиальный вопрос. Супер принципиально важно.
Всегда есть какое-то количество людей, для которых вопрос национальности супер принципиальный, да. Потому что бытовой национализм, он существует везде. Да. В России, во Франции, в Британии, в Германии. Это знаете, как приведу пример, да, такую, значит, аллюзию, вернее. Значит, как говорил бессмертный Жеглов, значит, в фильме «Место встречи изменить». Воруют везде. Угу. Да? Вопрос только в том, как государство борется с этим. Да. Да? Национализм. И ты им скажи, что у них в Англии воруют не меньше нашего.
Да, да, да.
Так вот, национализм есть везде. Вопрос в том, как государство с этим справляется. Вот мы, как мне кажется, справляемся. Это вообще пример, да? Особенно сегодня, когда чеченцы, когда буряты, да кто угодно, поехали, и все, смешавшись в одну большую российскую армию, все защищают Донбасс, русских людей, которые на самом-то деле, да, если так сейчас начнут тут копаться, да они же украинцы, типа они же хохлы.
Да там и украинцы, и греки, и армяне.
Совершенно верно. Но они 2014 году, это очень важно понять, они в 2014 году себя идентифицировали с Россией.
С Россией, конечно.
Конечно, потому что они сказали, что вот они не могут жить в условиях этой антироссийской риторики. Они не хотят быть антироссией. Они хотят в русский мир. Угу. Это когда вот в 2014 году русский мир на Украине был самым страшным ругательством. А эти люди заявили, мы туда хотим. Они не просто заявили. Они взяли в руки оружие и защищают свой выбор. И мне кажется, что вот это лучший пример, да, того, что в Советском Союзе называлось интернационализмом, а в Российской империи, наверное, бы называлось вот верностью такой вот. Да, может быть, этот термин верноподданнические отношения, вот они, наверное, как бы, наверное, как-то напоминает вот то, что мы сегодня называем интернационализмом.
В этом контексте часто вспоминают фразу, которую приписывают, я не знаю, там Гамзатов говорил ли это или нет, но есть такая формула гамзатовская: «За границей я русский, в России я дагестанец, а в Дагестане я аварец». Да? Или наоборот, там в Дагестане я аварец, а в России я дагестанец, а за границей я русский.
Да, потому что у каждого, конечно, внутри есть малая родина, есть вот представление о своей национальной близости. А на Кавказе это особенно важно, потому что ну, там огромное количество вот мелких народов. Иногда там шутили, что что не учили, то новый народ, да, новый язык. Но все равно это большая страна, у которой есть один единый образ. Да? Это вот сегодня это русскость. В Советском Союзе это вот советский человек. А в Российской империи верность подданству. Подданность Российской империи. То есть гражданин Российской империи.
Ну что, давайте подводить итог голосования. В телеграм-канале «Радио Спутник» мы задали вопрос нашим слушателям. На Западе не спадает волна русофобии. Что нам с ней делать? Итак, 14% наших слушателей ответили: не обращать внимания. Пошумят и успокоятся. Не обращать внимания, 14%. 12% сказали, не реагировать нельзя, но непонятно, как это делать. И 74%, но подавляющее большинство, обязательно нужно реагировать и наказывать не только западников, но и отечественных русофобов. Остается там вопрос, понятно, юридически, как наказывать, а как западников накажешь, например?
Ну, как только западники, знаете, как бы жизнь большая, как только западники столкнуться с тем, что в их отношении прошло уголовное преследование, вынесен приговор, и они объявлены международный розыск, да, то, повторюсь, жизнь большая. Сегодня кажется, что вот весь мир вот этот европейский против нас, значит, и все, ничего страшного, с паспортом гражданина Евросоюза может куда угодно попасть. А завтра он поехал отдыхать в Турцию, и не факт, что он не окажется в экстрадиционном списке.
Тут просто еще какие опасности, с моей точки зрения, существуют. Чтобы слово «русский», прилагательное «русский», не расценивалось как слово «лояльный». Понимаете, о чем я говорю?
Нет, конечно.
То есть вот это важно, да, чтобы не было перегибов и так далее. То есть если ты не лоялен или не голосуешь...
Это не синонимы.
Ты что, не русский тогда?
Нет, это
да?
Точно не синонимы.
Это раз. А во-вторых, вот тут Сандра тоже нам пишет в телеграм-канал. Вы говорите о русофобии, она, правда, по-другому говорит, но ни слова не звучит про украинофобию. Это тоже большой вопрос. И здесь мы возвращаемся к тезису Жеглова, да, оперативно реагировать. Ведь у нас задача и цель СВО, денацификация, так сказать, надо...
Послушайте, вчерашние украинцы из Запорожской и Хмельницкой области сегодня уже граждане Российской Федерации. Люди, которые сделали свой осознанный выбор. Что теперь? Вспоминать им их украинское прошлое? Ассоциировать их с вот той Украиной? Ну, конечно, нет.
На федеральных каналах, вы знаете, на некоторых программах, так сказать, могут приложить украинцев, но будь здоров. Ну, просто будь здоров. И всех под одну гребенку.
Вот тут тоже очень важный вопрос. Я бы точно различал бы украинцев и политических украинцев. Это разные люди. Более того, вы знаете, как бы я бы даже точно различал бы хохлов и политических украинцев. Потому что я, когда служил в армии, я был хохлом.
Да, и ничего страшного в этом не было. Это правда. Спасибо большое. Очень интересно. Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.
Спасибо. Всего доброго.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.